Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за твой дух. Благодарны тебе за те способности, за те возможности, которые духом твоим действуют в каждом из нас. И мы просим тебя, направляй и веди нас в этих встречах. И помоги каждому из нас сверхъестественно и понять и принять волю твою. Спасибо тебе за твое помазание. Мы благодарны тебе за то, что Дух Твой проливает свет на всякую тьму и открывает наши глаза и наши уши на волю Твою. Отец, мы жаждем, чтобы совершалась Твоя воля, чтобы Твой план и Твои намерения совершались в жизни каждого из нас во всякое время и на всяком месте. И мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты учишь нас, помогая каждому из нас сверхъестественно творить волю Твою. Направляй и веди нас в настоящем учении. И помоги нам сверхъестественно понимать и принимать все то, что Ты хочешь сказать, и все то, что Ты хочешь сделать. А я Тебя благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Дух Твой поможет не остаться нам прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание, за могущественное действие Твоего Духа и за те способности, и за те возможности, которые Духом Твоим действуют в каждом из нас лично. Я благословляю каждого слушающего. Да не останутся они прежними. Да приходит исцеление их души через откровение от Святого Духа во имя Иисуса. И я прошу Отец также помочь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Отец, мы благодарны Тебе за Твою помощь, содействие, участие и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, на протяжении этих встреч, как я уже говорил вам, что понедельник, вторник мы встречались и проводили. И это занятие, оно просто идет как бы не только по субботам, оно идет понедельник и вторник. Поэтому прошли уже ряд встреч. Сегодня она пятая, и будут еще продолжения в следующей, ну, уже не на следующей неделе. Вот, поэтому давайте мы продолжим. Все, что мы рассматриваем в настоящем материале, оно есть в этой книжечке. «Предверник в двор овчий». «Предверник, двор, овчий». Сама же видео тема эта называется «Входящей дверью». Фактически это один и тот же материал. «Входящей дверью». Поэтому, если вы хотите более детально познакомиться с этим материалом, а именно в печатной его форме, он есть в таком учебнике, как «Предверник, двор, овчий». А вообще, это фрагмент учений, который представлен в развлечении голоса Духа Святого. Это фрагмент учения взят именно оттуда. Ну, было вот побуждение, чтобы представить его и в такой видеоформе. Какова цель настоящего материала? Давайте для себя обозначим некоторые важные моменты. В первую очередь, цель настоящего материала – это каждому участнику завета, научиться принимать и научиться мудро применять то, что доступно каждому рожденному свыше через завет в Господе Иисусе. Давайте я кое-что обозначу. Многое из того, что мы говорим, на самом деле является тем, что со своей стороны даже не дожидает согласия от участников завета. То есть то, о чем мы говорим, оно базируется в первую очередь на записанном в завете, который представляет собой правила, законы и уставы Царства Божьего. Так случилось, что много из того, что важно знать рожденные свыше узнают по ходу, но при этом уже являются частью и участниками завета. И получается, что многое из того, что нужно знать вначале, узнается потом и приходит разочарование. Поэтому этот материал, он направлен в целях и профилактики, и в целях приведения того порядка, который, в общем-то, хотелось бы, чтобы был в жизни каждого участника завета. Мы с вами обозначили что Господня земля и все, что наполняет ее. Мы с вами обозначили, что каждый человек, находящийся на этой земле, находится на его земле. Она является официальной его собственностью. Официально это в смысле определенной Богом его собственностью, даже если с этим не согласны люди. Также каждый человек, который живет на земле Господа Иисуса, является собственностью Господа Иисуса. Как сказал Господь Иисус, дана мне власть на всякую плоть. Я верю, что если бы рожденные свыше получили откровение на это, они бы поняли, что спасешься ты и весь дом твой, это не шутка. Но должен быть один Господь. Вы не можете быть Господом над своими родными и близкими. Поэтому если вы примете, что Иисус Господь над вашими родными и близкими, то само осознание реальности их покаяния станет намного больше. Поэтому все люди, верующие и неверующие, на этой земле принадлежат только Господу Иисусу. Также и все материальные ценности, которые находятся на этой земле, видимые, невидимые, движимые, недвижимые, все принадлежит официально Господу Иисусу. Писание говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее. Да, когда смотришь на существование неверующих и на жизнь верующих, возникает сразу много вопросов. Если все принадлежит Господу Иисусу, то почему находится в их них руках? По сути дела, вы знаете, этот вопрос должен вообще Господь Иисус задать рожденным свыше. Почему после того, что Он все передал в их руки, рожденных свыше, оно продолжает находиться в руках нерожденных свыше? Это Он должен задать этот вопрос, а не мы задать Ему этот вопрос. Но причина основная – это невежество. Невежество в том, как устанавливать господство Иисуса над тем, над чем Он и так Господь. То есть фактически это утверждать Его господство, которое уже утверждено. Но оно утверждено в мире духовном, а его надо перевести в мир физический. Это не будет делать Иисус, но это будет делать Иисус только через свое тело или своих подданных. Мы с вами рассматриваем как бы вот этих только три направления. Это что земля принадлежит Господу Иисусу, все живущие на ней люди принадлежат Господу Иисусу, и все материальные ценности принадлежат Господу Иисусу. Исходя из этого, мы как бы больше и строим наше изучение. Но учитывая тема, что предполагает, тема сама по себе предполагает все-таки взаимоотношения вертикаль с Господом Иисусом, то мы во многом и делаем на это ударение. Потому что если вы находитесь на его земле, среди его подданных, и пользуетесь его материальными ценностями, то должно быть какое-то осознание этого вопроса. Поэтому в одном из своих учений Иисус сказал очень радикальные слова, которые мы положили в основание настоящего материала. «Без меня не можете делать ничего». Для более расширенной формы мы сделали вставочку. «Без меня на моей земле, среди моих овец, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего». Опять-таки, ничего – это не значит, что у вас только руки потянулись и все. И они сразу отвалились, или вы начали разговаривать, у вас отвалился язык или что. Нет, это в смысле, что если вы это делаете, то в его глазах вы просто беззаконник. Хотя, с другой стороны, выглядит как-то устрашающе. На самом деле оно не есть устрашающее. Просто осознание реальности живого господства Иисуса печально. Оно приходит в основном со зрелостью. Хотя мы все согласны, Иисус Господь. Но само Его господство, такое, как Он сказал, без меня не можете делать ничего, оно приходит только со зрелостью. И печально, знаете, что детство в христианстве, оно очень почему-то продолжительное. А все творение при этом ожидает откровения сынов Божьих. Не детей, а сынов. Ибо все ведомые духом суть сыны. Сыны буквально еще означает зрелые. ибо все ведомые Духом суть зрелые в Боге. Да, действительно, зрелость во многом приходит к осознанию миссии Господь. Но так как мы соприкасаемся с первым служением, которым мы соприкасаемся, это Иисус Спаситель, то это стало одной из причин, почему рожденные свыше, в общем-то, и не стремятся к знакомству с миссией Господь. Да, мы согласны, что Господня земля. Да, мы согласны, что всякая плоть на этой земле принадлежит Господу Иисусу. Мы согласны, что и все материальные ценности ему также принадлежат. Но при этом мы продолжаем вести в отношении его себя так, будто бы мы с ним это разделяем. Будто бы мы просим его об этом, чтобы он благословил нас в пользовании тем, что принадлежит ему. И мол, мы знаем лучше, что для нас лучше. И причина основная в этом – это невежество в отношении этих важных служений Иисуса, как Спаситель, так и Господь. И я очень коротко сегодня обозначу некоторые аспекты по миссии Спасителя, чтобы дальше вам было более понятно некоторые моменты, мы отметим по миссии Господь. Еще раз отмечу. Независимо от того, согласны, не согласны, понимают, не понимают, Господня земля и все, что наполняет ее. Поэтому для нас, как рожденных свыше, на сегодняшний день очень важно знать, чем занимается сейчас Иисус как Господь. Был момент в вашей жизни, когда для вас очень важно было узнать Иисуса как Спасителя. А теперь для вас жизненно важно узнать небесное служение Иисуса как Господа. Да, возможно, разрыв во времени у вас произошел очень огромный. Поэтому в большей степени вы знали его как Спасителя. Но сегодня я хочу кое-что вам открыть, чтобы у вас сформировалось правильное отношение к миссии Спасителя. И это мы положим в основание о правильном представлении на миссии Господь. Учитывая, что Иисус сказал: «Без меня на моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями не можете делать ничего», то лучше все-таки вам познакомиться с миссией Господь. А в основание положим миссия Спаситель. Миссия Спаситель. Это то, что мы будем делать в сегодняшней встрече. Что я еще хочу отметить, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу? Когда мы слышим слова Иисуса «без меня не можете делать ничего», то, конечно, в большей степени мы с вами затрагивали вопрос «Господня земля и все, что наполняет ее». Но у этих слов Иисуса есть еще одна сторона медали. Мы живем с вами в враждебной среде. Потому что Бог в Божьем плане вообще нету такой среды жизни, которая полностью направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. Мы живем во враждебной среде. Мы живем в мире, который подвержен проклятию 24 часа в сутки. Плюс в этом мире еще пока находится падший дух смерти, и при этом находятся еще его слуги, которые как духи не спят и не дремлят. То есть очень враждебная среда. Причем в большинстве враждебность этой среды, как и ангелов, падших в этой среде, в большей степени направлена именно против рожденных свыше. Потому что вы единственная, кто прямая угроза, как для дьявола, так и для его дел. А это говорит о том, что ваше присутствие где-либо – это вызов царству тьмы. Я даже не спрашиваю вас, как вы думаете, будет ли он реагировать на этот вызов. Ну, конечно, будет. Согласны вы с этим, не согласны, он будет реагировать. Потому что вы являетесь свидетелями для других людей, что дьявол не князь, не Господь, осужденный дух. Это вы свидетели этого. Поэтому, что касается в отношении вас, он будет делать все, чтобы вы не были свидетелями, ну, и не хотели ими быть, а ваша жизнь, чтобы тем более об этом не свидетельствовала. Чему я вас подвел? Без прямого участия того, кто намного сильнее и могущественнее дьявола, на этой земле жить невозможно, только существовать по его правилам. Это важный момент. Еще раз. Без прямого участия того, кто намного сильнее и могущественнее дьявола, а это Господь, на этой земле жить невозможно, только существовать по правилам дьявола. Я хочу прочитать вам слова из Псалма 143, 15 стих, где очень детально выставлено то, без чего жить невозможно. Эти слова начинаются так, слушайте внимательно. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Чаще всего эти слова читают бегло. Но смотрите, как интересно Дух Божий через царя Давида обозначил порядок. Он сказал, что блажен не тот народ, у которого есть Бог. Потому что у каждого народа есть выбранный или обозначенный им в кавычках Бог. Дух Божий сказал, что блажен тот народ, у которого Господь есть Бог. Это очень важный момент. Заметьте, здесь ударение делается именно на миссию Господь. Я не говорю, что миссия Иисуса Спаситель не важна. Но это миссия, которая является дверью куда-то. Когда вы прошли эту дверь, дальше вам надо жить. Жить. Но дверь-то вы уже прошли. И Писание говорит, что для людей на этой земле один Господь. И это не вы, кстати. Поэтому не рассказывайте своим детям, я сказал. Как говорит мой ребенок, я сказал. Послушайте, кто Господь? Иисус Господь. Ну так что значит я сказал? Слушай сюда. А сейчас он почему-то стал говорить, я сказал. Ой. Но видите, у нас вызывает это радость. Я более чем уверен, что у Иисуса тоже вызывает эту улыбку, когда вы начинаете там вести себя так же. Я сказал. Оно смешно звучит, потому что один Господь, слышите? И вы не Господь. Иисус Господь. В свое время получил удивительное в этом плане откровение. У нас такая книжка есть, учебник «Один Господь». Возможно, вам надо прочитать или прослушать. Если есть такой видеоматериал, то, возможно, и прослушать. Итак, Писание, послание к римлянам, Дух Святой через апостола Павла говорит «Один Господь». Один Господь для всех. Один Господь для всех. И вам нужно за это ухватиться. Да, я еще раз обозначу. Для вас более приемлемая и понятная миссия Иисуса Спасителя. И это, в свою очередь, наложило серьезный отпечаток на дальнейшие ваши отношения только с миссией Господь. Поэтому давайте мы с вами немножко поработаем в этом направлении. Пусть Дух Святой поможет нам, чтобы не возникало никаких недоразумений и все правильно отнеслись к тому, что услышат. Все правильно к тому, что услышишь. Конечно, все сидящие в студии, я верю, что вы так правильно отнесетесь. Но настоящий материал предназначен для всех, кто будет слушать этот материал на YouTube. Итак, давайте поговорим немного и обозначим для себя некоторые важные истины в отношении миссии Иисуса Спасителя. Так нам будет более детально понятна миссия Господь. Хорошо, вопрос первый, на который мы сейчас будем отвечать. В чем выражается и проявляется для людей, я отмечаю для всех людей, миссия Иисуса как Спасителя? И я коротко дам ответ. После покаяния во грехах и исполнение Духом Святым, возрождение духа человека от смерти в жизнь. То есть вот миссия Спаситель. Возрождение духа человека от смерти в жизнь. То есть я вам раскрываю саму сердцевину миссии Спасителя. Почему Иисус имеет силу этой миссии? Объясняю почему. Потому что Он есть Агнец за грех. Потому у Него есть кровь, чтобы тот, кто призовет Его как Спасителя, через кровь Агнца, говорящую, мог иметь законное право быть спасенным. Это миссия Спасителя. Вопрос следующий. Что требуется от рожденного свыше для сохранения обретенного спасения? Отвечаю. Продолжить верить в спасающую Божью благодать и не грешить. То есть не такие уж там развернутые требования. И так я вам хочу сказать, думают большинство рожденных свыше. Опять я не сказал, что это неправильно. Но это недостаточно полное представление о самом о себе. Хотя много уже в этом скажет. То есть что мы видим с вами? Что в уме уже рожденных свыше, с представлением о том, что все, что нужно делать, это верить в спасающую благодать и не грешить, в уме этих рожденных свыше послушание Богу есть только в покаянии. Бог всем повсюду повелевает покаяться. И они покаялись. Они приняли Иисуса своим спасителем. То есть они считают, что в этом и есть послушание Богу. Принять Иисуса своим спасителем. И казалось бы, брат Олег, а что в этом неверно? После покаяния они продолжают жить в той же стране, в которой жили и до покаяния. Жить в том же городе, в котором жили до покаяния. Ходить на ту же работу, на которую ходили и до покаяния. Работать в той же профессии, в которой работали и до покаяния. То есть они продолжают двигаться в том же течении, которое в свое время было сформировано духом смерти, с целью, чтобы украсть, убить и погубить. Как вы думаете, продолжая двигаться в этом течении, они будут нуждаться в Спасителе? Они будут продолжать нуждаться в Спасителе? Потому что в этом течении они всегда будут нуждаться в Спасителе. Я верю, что вы теперь будете достаточно понимать, почему рожденные свыше продолжают так сильно нуждаться в Спасителе. Потому что если покаяние, вы не меняете ничего, кроме лексики, кроме заполнения воскресного дня, посещения каких-то домашних групп. Если вы ничего не меняете, кроме чем немножко дополняете, то вы будете продолжать нуждаться в Спасителе. Потому что вы живете в той же стране, в том же городе, ходите на ту же работу, продолжаете выполнять ту же профессию. В общем-то, все осталось то же. Подождите, а кто это сформировал, это все до покаяния? Мудрость земная, душевная, бесовская или антихрист? Или тот, кто против воли Божией? Получается, что сам такой подход, он очень удобный для мудрости земной, но не для воли Божией в вашей жизни. Поэтому спустя годы, рожденные свыше, не видя особенных перемен, продолжают взаимодействовать только с одной миссией Иисуса – Спаситель. Почему? Потому что их нужно постоянно спасать, так как у них в основном, исходя из того, тем течет ихняя, в кавычках, жизнь, неизбежно постоянное непослушание. То есть, если после того, как вы покаялись, ничего не менять из того, что было сформировано дьяволом, то неизбежно на каком-то этапе вы снова будете нуждаться в Спасителе. Рожденные свыше настолько привыкли к такому подходу, в кавычках, жизни, что миссия Спаситель стала единственно постоянно востребованной. Поэтому мы снова и снова можем слышать свидетельства о том, как Господь Иисус спасает кого-то, будучи в Господе 20 лет. То есть он 20 лет, 15 лет в Господе. А Иисусу постоянно приходится его откуда-то спасать. Причем, если проанализировать, почему Иисусу снова и снова приходится его спасать, то заключение очень несложное. Потому что, в общем-то, кроме покаяния, пока больше ни в чем не остается послушание. Он послушен. Он кается в грехах. Но продолжает жить, трудиться и окружать себя всем тем, что направлено на то, чтобы держать его в непослушании. То есть просто ничего не менять. Это вы знаете, послушайте, это все равно, что вы подходите к участку земли и решили посадить там саженцы помидоров. Но при этом вы решили бурьян не убирать. Посадили саженцы помидоров, а потом очень удивлены, почему дожди идут, а помидоров не видно. Скажите, странно как-то получается. Бурьян вижу, помидоров не вижу. Наверное, они взошли. И в этот бурьян залазите и снова сажаете помидоры. Снова спустя какое-то время смотрите, интересно, а где же помидоры? Я же вроде помидоры садил. Странно, наверное, они не взошли. Хотя я вроде саженцы садил, уже взрослые помидоры. Ну, наверное, засохли. И вы продолжаете в этот бурьян снова и снова. Но вы видите только бурьян. Почему? Почему вы видите только бурьян? Потому что бурьяна больше. Потому вы его только и видите. Если ваше покаяние продолжает оставаться в той же стране, в том же городе, та же профессия и все то же, то бурьяна больше. Я не сказал, что покаяния нет. Я не сказал, что рождения свыше нет. Просто рождение свыше находится в таком бурьяне. Благодарение Богу за мудрых наставников, которые помогают младенцам действительно разобраться с этим бурьяном. Но это такая редкость на сегодняшний день. Поэтому приходится снова и снова спасать тех, кто уже спасены. Спасать от чего? От их образа жизни. От того, где они живут, что они делают, чем они занимаются. Возникает снова вопрос. Брат Олег, ну вообще как с этим можно разобраться? Это же неправильно, что рожденные свыше снова и снова их надо спасать. Конечно, неправильно. Основная причина, почему их снова и снова приходится откуда-то спасать, это потому что они обратились к миссии Спасителя, но не продолжили путь в послушании через миссию Господь. Просто не продолжили. Спасение для его сохранения, будьте внимательны, предполагает господство Иисуса в жизни уже спасенного. То есть для того, чтобы спасение было сохранено, и вас не нужно было снова и снова откуда-то спасать. Вам нужно взаимодействие с господством Иисуса, у которого есть свой порядок. И я вам передам слово от Духа Святого. Как он сказал, они называют Иисуса Господь, но при этом рассматривают его только как Спасителя. Они не знают, как принять его как Господа и переживать его господство в каждой сфере. Давайте я задам вам такой еще более провокационный вопрос, который поможет вам, возможно, на что-то посмотреть во свете. Вопрос звучит следующий. Через какую миссию Иисуса среди его подданных утверждается Его царство на земле? Через миссию Спаситель или через миссию Господь? Господь. Если вы хотите находиться в Его царстве и под Его царством, то должно быть взаимодействие с Иисусом как с Господом. Потому что миссия Спаситель помогает вам выбраться из власти греха. Но она не является миссией, на которую возложено ваше водительство. Оно никак с этим не связано. Они применяют к Иисусу слово «Господь». Но при этом все, что они говорят и делают, говорит о том, что Он для них не Господь, а только Спаситель. Это ярко выраженное как в словесной, так и в поведении и формах. Слушайте внимательно. Написано, Иоанна 10:9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, это миссия Спаситель, тот спасется и войдет, и выйдет». Это только первая фаза. Войдет и выйдет откуда-то. То есть в этом есть сама цель миссии Спаситель. Подождите, а кто ж должен на злачных пажитях водить? Давайте прочитаем. Это уже написано в 22-м псалме. А там написано «Господь пастырь». Заметьте, не Спаситель пастырь. Да, Иисус Спаситель. Но есть такая миссия у Иисуса, еще как Господь. Так вот, чтобы вас пасти или вести, здесь нужна миссия Господь. Миссия Спаситель не предназначена вести вас на злачные пажити. Миссия Спаситель не предназначена вести вас в воле Божией. Миссия Спасителя не предназначена направлять вас. Потому что миссия Спасителя, ее важная задача вытащить вас из власти греха. А ввести вас в воле Божией – это миссия Господь. Потому написано «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он, Господь, покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Так кто ведет к водам тихим и покоит на злачных пажитях? Миссия Спаситель или миссия Господь? Господь. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божьей. Она дверь в волю Божию. Слышите, она дверь. Следовательно, и пажить найдет. Это в том случае, если будут послушны Иисусу, как Господу. Брат Олеха, если не будут, тогда следующая часть 22-го псалма. «Если я пойду долиной смертной тени». Вы снова будете нуждаться в Спасителе. Но там так и написано. И там Он со мной. Ну, конечно, как Спаситель, Он везде с тобой будет. Потому что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Но в миссии Спаситель вести вас в воле Божией невозможно. Потому что в этой миссии другая задача. То есть можно говорить «Иисус мой Господь», но при этом не давать Ему возможность господствовать ни над вами, ни в вашей жизни. Просто говорить. И на сегодняшний день я слышу, как люди используют слово «Господь». А если послушать и посмотреть, что в их в кавычках жизни происходит, там далеко нету господства Иисуса. Это просто игра слов или терминология, в которую они сами ничего не вкладывают. Спаситель там есть, потому что они постоянно каются и призывают Его помощь спасти их. И Он их спасает. Но господства Иисуса там нет. Поэтому пока рожденные свыше практикуют только миссию Спаситель, они так и не находятся на злачных пажитях. Человек может жить в спасающей миссии Иисуса, но так никогда не переживать его господствующей миссии. Его господство как в своей жизни, так и в своем окружении. Как сказал Иисус, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. Для человека Господом становится тот, кому он себя подчиняет. Поэтому отсутствие взаимодействия с Господом и Иисусом не значит, что над человеком никто не господствует. Просто можно верить в Иисуса как Спасителя, но оставаться под господством дьявола. Чтобы решить этот вопрос, нужно от миссии Спасителя сразу после покаяния переходить в миссию Господь. Потому что это именно та миссия, на которую возложена вся нагрузка помочь вам узнать волю Божию и исполнить. Независимо от того, в какой среде и в какое время вы живете. Миссия Господь особенно важна в реализации индивидуальной воли Божией. Но она не проявляется без послушания тому, кого называют Господь. Именно по этой причине Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Один Господь. Господня земля и все, что наполняет его. Я не спрашиваю рожденных свыше, а кому принадлежит их тело? Хотя можете ответить сами на этот вопрос. Если Иисусу принадлежит ваше тело, то почему вы решаете, что с ним делать? Если вы называете ваше тело храм Духа Святого, то почему бы не поинтересоваться, какие у него планы? Поэтому, получается, можно играться с терминами, так никогда и не переживая силу этого богодухновенного слова. Можно называть Иисуса Господом, так никогда не давать ему господствовать, а давать господствовать кому-то другому. Воля Божия в мире всем реализуется только через взаимодействие с господством Иисуса, которое невозможно без послушания Ему. Именно по этой причине большинство из того, что так жаждут рожденные свыше, а именно благословение, Царство Божие на земле, как на небе, они не переживают. Иисус сказал, и это записано в Евангелии от Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это говорит нам следующее. Принять Иисуса Спасителем и верить, что вы спасены, еще не значит быть Ему послушным. Послушание Иисусу рассматривается через выполнение воли Отца в миссии Иисуса Господь. Это важный момент. Еще раз прочитаю. Принять Иисуса Спасителем и верить в то, что вы спасены, еще не значит быть Ему послушным. Вы стали послушны воле Божией. Первый шаг. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Вы стали послушны этому. И вы остались в этом. Принять Иисуса Спасителем и верить, что вы спасены, еще не значит быть послушным Ему. Послушание Иисусу рассматривается через выполнение воли Отца в миссии Иисуса Господь. У нас есть такая тема, и она есть также на Ютубе. Иисус Господь для реализации воли Божией. Это ярко видно в том, что было сказано Господом Иисусом по отношению к самому религиозному гонителю Церкви Господа. Я прочитаю, что он сказал и как эти отношения начали строиться. Деяния 9 глава, с 4 по 6 стих, мы читаем короткую выдержку из этих событий. Он, то есть фарисей Савл, упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» На самом деле там как бы используется слово «Кто ты, Господин?» То есть уважительное отношение, он пока еще не знает, кто с ним разговаривает. Он говорит: «Кто ты, Господин?» «Господь же, — сказал, — я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он же в трепете и в ужасе сказал: «Вот теперь это так». Слушайте, Господи, что повелишь мне делать? Так ответьте себе на такой вопрос. С каких слов начинается господство Иисуса над каждым человеком.
Что я должен делать?
Что повелишь мне делать? А заметьте, с каких слов началось служение Иисуса как Спасителя. Мы попросили Его нас спасти. То есть заметьте, взаимодействие с Иисусом как Спасителем строится через нашу просьбу сделать что-то для нас. Спаси. А взаимодействие с Иисусом как с Господом строится не на нашу просьбу, а что повелишь мне делать. Смотрите, абсолютно разный подход. И рожденные свыше настолько привыкают говорить Ему, что и остаются в этой миссии. Рожденные свыше не заметили, что взаимодействие с господством Иисуса строится на Его воле, на воле Отца, а не на их воле. Поэтому господство Иисуса на сегодняшний день – это одна из самых невостребованных дисциплин. А если она и востребована, то в очень узких кругах. Очень узких кругах. Потому что нужда водительства стала очень распространенная. А нужда водительства никак не связана с миссией Господь. Она связана с миссией Спаситель. Оно неизбежно будет всегда приводить к тому, что вас надо будет откуда-то вытаскивать. Потому что если вы хотите взаимодействовать с миссией Господь, то вы должны спрашивать, что вам делать, а не рассказывать Ему, в чем вас лучше благословить. Один Господь. Поэтому из слов Савла, идущего в Дамаск, мы можем сделать такое заключение. Вы спрашиваете у Господа, что вам делать, а не говорите, что делать Ему. Это очень важный момент. И мы смотрели, Господня земля и все, что наполняет ее. Иисус сказал, без меня на моей земле, среди моих подданных, с моими материальными ценностями, не можете делать ничего. И вот Савл, осознавая, послушайте, этот человек в одно мгновение понял, почему он так понял. Я хочу вам кое-что объяснить. Дело в том, что Савл один был из тех людей, который хотел производить впечатление на Бога. Который хотел представить Богу себя достойным. То есть именно этим он руководствовался. Потому Писание говорит про себя, что я по ревности гонитель. Он всегда пытался быть лучшим для Господа. Но потому что он его не знал, потому что у него было такое представление, религиозное представление, заложенное его учителями. Именно по этой причине Савл, он же уже апостол Павел, так много пишет о благодати, потому что он понял, что сами отношения Иисуса с ним не базируются на его прошлом, не базируются на его знании, не базируются на его опыте, не базируются на его ревности, вообще ни на чем из этого не базируются. Как он сказал, благодатью я есть тот, кто я есть. Вот, поэтому это базировалось только на том, что у Бога был для него план. Вот и все. И это то, что Бог ожидал от него. Поэтому мы видим, что этот человек, а именно Савл, пока мы говорим человек Савл, который есть фарисей. Мы видим, что то, что он сказал из учета того, что он понимал, что если с тобой говорит Господь, то не ты ему должен говорить, а ты должен его слушать. Вот почему я так часто говорю, что молитвенная комната – это место не где вы должны много говорить, а где вы должны научиться слушать. Есть то, что вы можете говорить, и лучше вам говорить на иных языках. Так вы ничего лишнего не скажете. А если вы уже решили все-таки что-то говорить, то, пожалуйста, говорите это на основании его воли. На основании его воли. Или в благодарении пребывайте, если вы не знаете его воли. Но молитвенная комната для вас лучше. Пусть становится местом, через которое господство Иисуса в вашей жизни начинает реализоваться. А для этого, в самой молитвенной комнате вы должны простираться к тому, чтобы знать его волю, а не рассказывать ему свою. Иначе господство Иисуса в вашей жизни так и не будет реализоваться. Потому что на его земле, среди его подданных, с его материальными ценностями, вы все равно ничего можете не делать. Не, вы можете делать, пожалуйста. Но тогда вы перелазите в Индию, тогда вы вор-разбойник, ваше право. Хотите быть вор-разбойник? Пожалуйста. Хотя при этом вы так и не выглядите таким. Но в глазах Господа вы такой есть. Потому что вы абсолютно не проводите с ним никакой консультации. Вы ничего у него не спрашиваете. Вы только ему все рассказываете. Вы не спрашиваете, в какой стране жить. Вы не спрашиваете, в каком городе жить. Вы не спрашиваете, какую профессию он вообще определил для вас. Ничего не спрашивайте. Вы только ему рассказываете, в чем вас благословить. Не, послушайте, кто Господь? Иисус Господь или вы Господь? Если Он Господь, ну тогда подходите с одной фразой, что повелишь Господи делать. А не рассказывайте ему, что для вас лучше. Послушайте меня, если вы послушаете внимательно то, что я сейчас говорю, а потом просто начнете с кем-то общаться из верующих и понаблюдайте за тем, как они разговаривают. Вы будете очень удивлены, что каждое слово, в основном, которое выходит из уст верующих, оно говорит о том, что Иисус не их Господь. Потому что у них свои планы. О, вы знаете, я решил, я так подумал, мне так правильно, и я буду молиться, чтобы Бог меня в этом благословил. Подождите, один Господь. Они начинают Иисусу рассказывать, в чем их лучше благословить. Хотя Иисус сказал, ребята, послушайте, если вы называете меня Господом, это не значит, что я буду для вас Господом. Потому что я Господь для реализации воли Божией, но не для реализации ваших планов. Что касается ваших планов, то я судья. А что касается воли Божией, то я Господь. Брат Олег, а если я в торбу залез, тогда он спаситель. Но, наверное, лучше не экспериментировать. Лучше сразу, непосредственно заходить под господство Иисуса. Подождите, через какие слова мы заходим под господство Иисуса? Что повелишь Господи делать? И Писание говорит, что если вы будете так говорить, то Он не поведет вас долиною смертной тени. Если я пойду долиною смертной тени, там написано, Господь поведет, то Спаситель, конечно, рядышком. Но Господь покоит меня. Вы понимаете, куда приведет миссия Господь? Она приведет вас в волю Божию. Благую, угодную и совершенную. Это воля Божия. Вы не можете сами прийти в волю Божию. Во-первых, вы не помазаны на это. Потому что только Иисус помазан и поставлен Богом быть Господом для содействия реализации воли Божией. Сами нет. Поэтому даже и не пробуйте. Я вам даю простые советы, очень простые советы. Потому что на сегодняшний день так много рожденных свыше пришли к отчаянию, так много рожденных свыше пришли к разочарованию, так много рожденных свыше утеряли радость. Почему? Потому что они все пытались достигнуть без непосредственного участия Иисуса как Господь. И, конечно, они сталкивались с враждебно настроенной средой, с враждебно настроенными духами, которые использовали людей. Конечно, они используют людей. И поэтому расстраивались, отсутствие результатов, отсутствие. И, конечно, в их уме одна мысль. Доколе, Господи? Доколе? Конечно, в их уме одна мысль, что это промысел Божий. Конечно, в их уме одна мысль – это важная составляющая моего обучения. Хотя Иисуса там как Господа и близко нету. Вот и все. Потому что если бы они стали под Иисуса Господь, есть огромная вероятность, они не должны были быть в том бы городе, ходить на ту работу. Есть огромная вероятность, что они вообще там не должны были бы находиться. Потому что злачные пажити находятся в другом городе. Для них. Или в другой стране. Но они же не спрашивают об этом. О, брат Олег, я верю, что Бог помог мне появиться в этом городе. В большинстве случаев это говорят, потому что по наследству досталась им квартира в этом городе. Оно никак не относится к воле Божьей. Я не раз слышал свидетельства людей, которые говорили, о, брат Олег, я верю, что Бог призвал меня в этот поселок. А потом выясняется, что родители просто переписали на него квартиру там. И он так озвучивает, что типа он туда собирается поехать, якобы это не он собирается, якобы это воля Божия есть на то, что он собирается туда поехать. А он и не спрашивал у Господа. Он просто все происходящее в физическом мире рассматривает как воля Господа. Удивительно, что до сих пор это еще имеет место. Хотя если посмотреть на Иисуса, посмотреть на его земную жизнь, ну, там же все ясно и понятно. Все ясно и понятно. Иисус не шел куда хотел, не делал то, что хотел, не занимался тем, чем хотел. Он творил волю Отца. И пока Он творил волю Отца, Отец был Господь над Своим Сыном. Это так просто на самом деле. О, Бог был с Иисусом, потому что Иисус был Сын Божий. Это вы так считаете. А Иисус сказал: Отец всегда со мной, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Вот и все. Потому кто ваш Господь, определяется не тем, кого вы называете Господом, а тем, чью волю вы творите. Так же самое это касается в отношении и Отца Небесного. Как иудеи сказали: Отец наш Авраам. А Иисус сказал: если бы Отец был ваш Авраам, то вы бы волю его творили. А ваш отец – дьявол. Это касается так же, как и в отношении господства Иисуса, так и Бога как Отца. Еще раз. Можно называть Иисуса Господь. Можно призывать Иисуса как Господь. Но при этом никогда не дать Ему возможность господствовать. Господствование Иисуса – это не информационное действие, это практическое явление, где никто и ничто не может препятствовать реализации его воли. Когда фараон сказал: кто такой Господь? Господь сказал: хорошо, я тебе покажу. И как он показал? Фараон ничего не мог сделать. Фараон ничего не мог сделать. Когда Писание говорит: блажен народ, у которого Господь есть Бог, оно буквально говорит следующее: исполнен силы, благословен, покрыт небесами тот народ, у которого Господь есть Бог. Никто просто знает об этом. Никто просто говорит Иисусу Господь. А тот, кто подчиняет себя Его воле. Господство Иисуса, послушайте, это преимущество. Это дар Божий. Бог дарует нам Господа, чтобы мы, послушайте, чтобы мы могли уже жить на земле, как на небе. Вы скажете: брат Олег, это реально? На Его земле. Среди Его подданных, с Его материальными ценностями, при послушании Ему – это реально. При непослушании – это нереально. Знаете, если вы пришли ко мне в гости, я говорю: делай, что хочешь. После этих слов для вас там все реально. Если вы приняли Иисуса своим Господом через послушание Ему на этой земле, вам все реально. Господь за меня! Послушайте, вот когда Господь за вас, тогда вы не убоитесь. А если вы называете Его Господом, а не делаете то, что Он говорит вам, то это просто игра слов, которая сама по себе ничего в духовном мире не меняет. Вам можно было бы даже и не говорить: Господь за меня, а просто быть всегда Ему послушным, и Он бы был за вас. А можно говорить: Господь за меня, но никогда не быть Ему послушным. И потом быть крайне удивленными, почему Он не проявился в ту минуту, когда Он вам очень нужен был. И потом вы скажете: наверное, именно и в этом был Божий промысел. И стах из огня да в полумя, но вне славы Божией. Послушайте, господство Иисуса – это дисциплина, которая не появляется в молитвенной комнате. Только. Господство Иисуса – это то, что всегда. Если вы хозяйка и любите готовить покушать, то почему бы вам не поинтересоваться, а что он хочет, чтобы вы приготовили? Неужели вам никогда не было интересно? Послушайте, каждое место, где вы как-то можете в чем-то проявляться, вы можете всегда согласовывать свои действия с его господством. Конечно, это нужно стремиться во всем. Я согласен с вами. Но если вы не начнете стремиться сегодня, вы не будете этого делать и завтра, и третьего дня. И потом будете читать в Писании, без меня не можете делать ничего, и быть удивлены. А у меня получается, я делаю. Ты делаешь, да, только ты Царство Божие на земле, как на небе, ты его не переживаешь, ты просто о нем знаешь. Да, такое есть. Да, рожденный свыше любит цитировать этот стих. Ищите прежде Царство Божие. Но они его так и не ищут. А если ищут, то ищут у себя дома. Хотя тот стих в контексте Нагорной проповеди читается так. Ищите прежде или стремитесь прежде к тому, чтобы Бог царствовал в вашей жизни. Вот так там написано. Но люди занимают позицию поиска. Как? Что вы ищете? Ну неужели воля Божия вам недоступна? А воля Божия является Царством Божьим для вас. Если вы творите Его волю, то вы будете переживать и Его господство. А диктовать Ему свою волю – это не поиск Царства Божия, это попытка Ему представить свое, в кавычках, царство. И оно не работает. Поэтому, знаете, я иногда в Ютубе просматриваю разные служения. Не буду говорить, каких церквей. И я слушаю то, о чем там говорится. Я понимаю, как на сегодняшний день, какая огромная брешь. Огромная брешь. Единственная миссия, которая остается востребованной и постоянно на нее есть запрос. Послушайте, для рожденных свыше. Это Спаситель. А эта земля нуждается в первую очередь в господстве для рожденных свыше. Я сейчас говорю только про рожденных свыше уже. Потому что вы прошли дверь. Если вы не зайдете под господство Иисуса, то вы не будете жить на злачных пажитях. Есть альфа и омега миссии Иисуса. Спаситель, Господь. Миссия «Спаситель» не предназначена вести вас. Она предназначена вытащить вас. А миссия «Господь» предназначена вести вас и содействовать реализации воли Божией для вас. И если вы не войдете под миссию «Господь», то само пребывание на Его земле, среди Его подданных, с Его материальными ценностями, всегда будет приводить только к одному – к необходимости покаяния, иначе непослушание бросает вас в грех. Братья, это когда-то закончится? Но если вы наконец-то перестанете рассказывать Ему, что для вас лучше, и будете всякий раз, каждый день давать запрос на волю Божию для вас в форме разных заданий, как я постоянно говорю на каждом служении, то изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день вы придете к просвещению в вопросе того, что Его воля для вас благая, угодная и совершенная. Не рассказывайте Ему, что для вас лучше. Он творец, а вы творение. И вы рассказываете Ему, что для вас лучше? Он Господь, а ты Его подданный. И вы говорите Ему, что для вас лучше? Вы живете на Его земле, среди Его подданных. Пользуетесь Его материальными ценностями и говорите Ему, что для вас лучше? Но разве из учета, что он понимает, что вы младенец? Только из этого учета милость Божия превозносится. Но тем не менее, понимаете, даже при том, что милость Божия превозносится, дьявол все равно воспользуется этим непослушанием для того, чтобы создавать трудности. И чтобы Евангелие, как радостная весть, выглядело для вас как похоронное бюро. Поэтому смотришь на некоторых христиан веры евангельской, и думаешь, ну в чем разница между традициональной печалью и печалью, которая представляется в этом? И там унылые лица, и там унылые лица, и там говорят, но нету, и там говорят, но нету. Я ни в коем случае не говорю ничего против людей сейчас. Я говорю против того, что если мы не начнем применять к тому, что уже представлено, то господство Иисуса просто останется, знаете, как желаемое Его служение, которое мы будем ожидать от Него, как от Спасителя. А так не бывает. Так не бывает. Давайте узнаем, что после слов Господи, что повелишь делать, ответил Господь Савлу. И сказал Господь ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Это разговор. Это разговор. Заметьте, как только Савл дал запрос на волю Божию о нем, о Савле, о нем, господство Иисуса сразу было активировано. Мгновенно. Иисус предстал перед ним как его спаситель, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. И как только Савл дал запрос на волю Божию, Иисус: Господь! Слава Богу, так просто. И я вам передам еще одно слово от Духа Святого. Вы приняли Иисуса Спасителем не ради Его самого, а ради соединения с Духом того, кто Его послал. Он тот, кто вам нужен и кто вам доступен через Иисуса. У Него есть план для каждого из вас лично. Ибо так возлюбил Бог, Отец. Вселюсь в них, говорит Бог. То, что сделал Иисус, Он сделал, потому что Бог возлюбил. И Дух того, кто в нас, Дух Божий, через миссию Господь реализует Его волю. Если вы хотите начать жить, а не существовать, то рекомендую вам начать практиковать господство Иисуса над вами. Что повелишь, Господи, делать? Не моя воля, но Твоя. И так изо дня в день, как я буду снова и снова повторять вам, что господство Иисуса в вашей жизни, на Его земле, среди Его подданных, с Его материальными ценностями, всегда будет реализоваться через задания. Самого разного характера. Маленькие, большие задания. Но важно, чтобы вы хотели творить Его волю, ожидали Его желания для вас, были открыты для Его желаний для вас. И спустя какое-то время вы заметите, что Он постоянно, каждый день у Него есть какие-то планы на вас. Потому что Он никуда и не прятался. И вы заметите, что во многом те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, они были причиной непослушания, а не потому, что дьявол имел такую свободу. Конечно, он имеет свободу в непослушании. Как сказал Иисус: вот идет сатана, но во мне ничего, потому ничего не может. Во мне ничего не имеет. Послушание – это и есть 90-й псалом в реализации. Потому что когда вы послушны воле Божией, вы под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. А если вы вне воли Божией, то вам нужен Спаситель. Вы не можете находиться под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, потому что там вы попадаете под суд. Сразу. Присутствие Духа Божьего. Есть Судья Праведный. Есть Судья Праведный. Поэтому через миссию Спасителя хватайтесь за миссию Господь. А миссия Господь сохранит ваше спасение и поможет вам, исполнив волю Божию, все преодолевшее устоять. Это только миссия Господь. Так, находясь на Его земле, среди Его подданных и пользуясь Его материальными ценностями, вы всегда будете под Его защитой и охраной. В другом случае вас просто будут разрывать. Разрывать. Хорошо, мы продолжим на следующей встрече. Мы сегодня рассмотрели очень важный момент, положили его в основание рассмотрения миссии Господь, так как без него не можете делать ничего. И я еще раз напоминаю, не ждите, когда вы узнаете свое призвание или свою миссию. Начинайте уже каждый день ревновать о задании на каждый день. Живите от задания к заданию. Есть огромная вероятность, что вы никогда не узнаете свое призвание, но при этом можете быть каждый день послушны. Это гораздо лучше, чем ждать когда, но оставаться в непослушании. Поэтому за дня в день что повелишь Господи делать? Что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал? Не моя воля, но твоя. Молитесь в духе, молитесь благодарением и слушайте. Не торопитесь. У Бога есть много способов, как достучаться или донести до вас свою волю. Но ему нужно, чтобы вы хотели. В Писании так и говорит Иисус. Кто хочет творить волю его, тот узнает. Но кто хочет, а если хотите, то со своей стороны проявите это стремление. Будьте в этом плане настойчивым и ревнивым. Отец, спасибо тебе за твой дух, который помогает каждому из нас обращаться от худых путей, бесполезных, бессмысленных путей. Мы благодарны тебе за миссию Спасителя. Спасибо тебе, Отец, за милость твою, которая превозносится над судом. Но мы просим тебя, помоги каждому из нас закрепиться в миссии Господь. Мы верим, что жив Господь. Мы верим, что один Господь для всех призывающих Его. Поэтому мы благодарны тебе, Отец, за этот великий дар, за господство Иисуса. И Дух Твой да поможет нам закрепиться в этой миссии и, исполнив волю Твою, Отец, все преодолевши, устоять. Мы выбираем, что Иисус Господь. Господь, чтобы воля Божия была исполнена во всей полноте и без всякого недостатка. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И да открываются и глаза, и уши на миссию Господь. Господь Иисус, Господь. Спасибо тебе, Отец, за этот дар, за эту возможность. Спасибо тебе, Отец, за откровение и исцеление души каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих его во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая спасенного сейчас семени во имя Иисуса. Да будет исполнена воля Божия во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.